не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству выдающегося русского богослова XX века Владимира Николаевича Лоскова. Прозвучит третья глава его известной книги «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Эта глава называется «Бог Троица». Апофатизм, свойственный богомыслию Восточной Церкви, не тождествен безличностной мистике, опыту абсолютной божественной в небытийности, в которой исчезает как человеческая личность, так и божественное лицо. Предел, которого достигает апофатическое богословие, если только можно говорить о пределе и завершении, там, где речь идет о восхождении к бесконечному, этот бесконечный предел не есть какая-то природа или сущность, это также и не лицо. Это нечто, одновременно превышающее всякое понятие природы и личности. Это Троица. Святой Григорий Богослов, которого часто называют певцом Пресвятой Троицы, говорит в своих богословских поэмах: «С тех пор, как, отречившись от житейского, я предал душу светлым небесным помыслам, и высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил меня далеко от плоти, скрыл меня в тайницах небесной скинии, осиял мои взоры светом Троицы, светозарнее которой ничего не представляла мне мысль. Троицы, которая с превознесенного престола изливает на всех общее неизреченное сияние, которое есть начало всего, что отделяется от превыспренного временем, с тех пор я умер для мира, а мир умер для меня». Под конец своей жизни он выражает желание быть там, где моя Троица в полном блеске ее сияния. Троица, даже неясная тень которой, наполняет меня волнением. Если само начало тварного бытия есть изменяемость, переход из небытия в бытие, если тварь по самой природе своей условна, то Троица есть абсолютная неизменяемость. Хотелось бы даже сказать абсолютная необходимость совершенного бытия, но идея необходимости неприложима к Троице, ибо она за пределами антиномии необходимого и случайного, совершенно личностная и совершенно природная. В ней свобода и необходимость едины, или они, вернее, не могут иметь места в Боге. У Троицы никакой зависимости от тварного. Акт сотворения мира ни в чем не определяет того, что принято называть вечное происхождение божественных лиц. Тварного могло и не быть. Бог и тогда был бы Троицей, Отцом, Сыном и Духом Святым, ибо сотворение есть акт воли, происхождение лиц – акт природы. В Боге никакого внутреннего процесса, никакой диалектики трех лиц, никакого становления, никакой трагедии в абсолюте, для преодоления или разрешения которой потребовалось бы троическое развитие божественного существа. Подобные вымыслы, свойственные романтическим теориям немецкой философии прошлого века, совершенно чужды догмату о Пресвятой Троице. Если мы и говорим о происхождении, о внутренних действиях или самоопределениях, эти выражения, предполагающие понятие времени, становления, намерения, только показывают, до какой степени наш язык и даже сама наша мысль бедны и недостаточны применительно к изначальной тайне откровения. Мы снова принуждены обратиться к апофатическому богословию, чтобы освободиться от понятий, свойственных нашему мышлению, и будем превращать их только в точки опоры, с которых мы поднимались бы к созерцанию той реальности, которую не может вместить в себя тварный ум. Именно это и имеет в виду святой Григорий Богослов в своем слове на крещение. «Я еще не начал думать об единице, как Троица озаряет меня своим сиянием. Едва я начал думать о Троице, как единица снова охватывает меня. Когда один из трех представляется мне, я думаю, что это целое, до того мой взор наполнен им, а остальное ускользает от меня, ибо в моем уме, слишком ограниченном, чтобы понять одного, не имеется больше места для остального. Когда я объединяю трех в одной и той же мысли, я вижу единый светоч, но не могу разделить или рассмотреть соединенного света». Наша мысль должна безостановочно двигаться, перебегать от одного к трем и снова возвращаться к единству, должна безостановочно колебаться между обоими терминами этой антиномии, чтобы дойти до созерцания царственного покоя этой троечной единицы. Как заключить в один образ антиномию единства и троечности? Можно ли объять эту тайну без помощи несоответствующих ей понятий движения или развития? И тот же Григорий Богослов сознательно заимствует язык Плотина, что может ввести в заблуждение только лишь умы ограниченные, не способные возвыситься над рациональными понятиями, умы критиков и историков, занятых разыскиванием в творениях святых отцов платонизма и аристотелизма. Святой Григорий говорит с философами как философ, дабы приобрести философов к созерцанию Святой Троицы. Единица приходит в движение от своего богатства, двоица преодолена, ибо божество выше материи и формы. Троица замыкается в совершенстве, ибо она первая преодолевается, став двоицей. Таким образом, божество не пребывает ограниченным, но и не распространяется до бесконечности. Первое было бы бесславным, а второе противоречащим порядку. Одно было бы совершенно в духе иудейства, а второе – эллинство и многобожие. Здесь как бы просвечивает тайна числа 3. Божество не единично и не множественно. Его совершенство превыше множественности, коренящейся в двоичности. Вспомним бесконечные диады гностиков и дуализм платоников. И находит свое выражение в троечности. Слова «находят свое выражение» сюда, собственно, не подходят. Божеству нет необходимости выражать свое совершенство ни самому себе, ни другим. Оно и строится. И этот факт не может быть выведен из какого-либо принципа, не может быть объяснен какой-либо достаточной причиной, ибо нет ни начала, ни причины предшествующих троиц. Три – это наименование соединяет то, что соединено по естеству, и не дозволяет, чтобы с распадением числа разрушилось неразрушимое, говорит святой Григорий Богослов. Два – число разделяющее, три – число превосходящее разделение, единое и множественное оказываются собранными и вписанными в Троицу. Когда я называю Бога, я называю Отца, Сына и Святого Духа. Не потому, что я предполагаю, что божество рассеяно, это значило бы вернуться к путанице ложных богов, и не потому, чтобы я считал божество собранным воедино, это значило бы его обеднить. Итак, я не хочу впадать в иудейство ради божественного единодержавия, ни в эллинство из-за множества богов. Святой Григорий Богослов не пытается оправдать троечность лиц перед человеческим разумом. Он просто указывает на недостаточность любого числа, кроме числа 3. Однако напрашивается вопрос, приложимо ли понятие числа к Богу, и не подчиняем ли мы таким образом божество одному из внешних определений, одной из категорий, свойственных нашему мышлению, а именно категории числа 3. Святой Василий Великий так отвечает на это возражение. Мы не ведем счет, переходя от одного до множественности путем прибавления, говоря 1, 2, 3, или 1, 2, 3, ибо я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Никогда до сего дня не говорили «второй Бог», но поклоняясь Богу от Бога, исповедуя различия ипостасей, без разделения природы на множественность, мы остаемся при единоначале. Иными словами, речь идет здесь не о материальном числе, которое служит для счета, и ни в какой мере не приложимо к области духовной, в которой нет количественного возрастания. В частности, когда это число относится к нераздельно соединенным божественным ипостасям, совокупность которых, сумма, если выражаться не совсем подходящим языком, всегда равна только единице, 3 равно 1. Тройственное число не является количеством, как мы это обычно понимаем, оно обозначает в божестве неизреченный его порядок. Созерцание этого абсолютного совершенства, этой божественной полноты, каково является Пресвятая Троица, Бог-лицо, но не замкнутая в себе личность, сама мысль о которой лишь бледная ее тень и та возносит душу человека над изменчивым и замутненным бытием, сообщая ей устойчивость среди страстей, явное бесстрастие, которое и есть начало обожения. Ибо тварь, изменчивая по своей природе, должна по благодати достигнуть состояния вечной успокоенности, приобщившись к бесконечной жизни в свете Пресвятой Троицы. Поэтому Церковь ревностно защищала тайну Пресвятой Троицы против естественных стремлений человеческого разума, пытавшегося устранить эту тайну, сводя троечность к одному единству и превращая ее в эссенцию философов, проявляющуюся тремя модусами в модализме Савелия, или же разделяя ее на три отличные друг от друга существа, как это делал Арий. Церковь выразила термином «амаусиос» – единосущность трех лиц, таинственное тождество монады и триады, и одновременность тождества единой природы и различия трех ипостасей. Интересно отметить, что выражение «амаусион» встречается у Плотина. Плотиновская троица состоит из трех единосущных ипостасей – единое – ум и душа мира. Однако их единосущность не поднимается до троичной антиномии христианского догмата. Она представляется нам как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной эманации ипостаси, которые, переходя одна в другой отражаются. Это лишний раз показывает, как ошибочен метод историков, которые хотят выразить мысль отцов церкви, интерпретируя термины, которыми они пользуются в духе эллинистической философии. Откровение разверзает пропасть между истиной, которую оно провозглашает, и истинами, которые могут быть открыты путем философского умозрения. Если человеческая мысль, которая, как еще смутную и нетвердую веру, вел к истине какой-то инстинкт, могла ощупью вне христианского учения формировать какие-то идеи, приближающие ее к троичности, то сама тайна Бога Троицы оставалась для нее закрытой. Здесь необходимо изменение ума, метаноя. Слово это означает также покаяние, подобное покаянию Иова, когда он оказался лицом к лицу с Богом. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе». Тайна троичности становится доступной только незнанию, поднимающемуся над всем тем, что может содержаться в концепциях философов. Однако это незнание, не только мудрое, но и милосердное, снова нисходит до этих понятий, чтобы их изменить, преобразовывая выражение мудрости человеческой в орудие премудрости божественной, что для эллинов есть безумие. Потребовались нечеловеческие усилия таких отцов церкви, как святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и еще многих других, чтобы очистить понятия, свойственные эллинскому образу мысли, разрушить их непроницаемые перегородки, вводя в них начало христианского апофатизма, преобразовавшего рационалистическое умствование в созерцание тайн Пресвятой Троицы. Надо было найти терминологическое различение, которое выражало бы в божестве единство и различие, не давая преобладания ни одному, ни другому, не давая мысли уклониться ни в унитаризм савелиан, ни в троебожие язычников. Отцы IV, тринитарного по преимуществу века, чтобы подвести умы к тайне троичности, охотнее всего пользовались терминами «усия» и «ипостась». Термином «усия» часто пользуется Аристотель и определяет его в 5 главе своих категорий следующим образом. Называют главным образом прежде всего и в собственном смысле «усиями» то, что не может быть сказано ни о каком другом индивиде, и то, что не находится ни в каком другом индивиде, например, этот человек, эта лошадь. Вторичными усиями называют виды, в которые первые усии существуют соответствующими родами. Таким образом, этот человек есть человек по виду, а животное по роду. Иначе говоря, первые усии обозначают индивидуальное существование, существующий индивид. Вторые усии обозначают сущности в реалистическом смысле этого термина. Термин «ипостась», не имея значимости философского термина, обозначал на обычном языке то, что действительно существует – существование. Святой Иоанн Дамаскин в своей диалектике дает следующее определение концептуального значения обоих терминов. Субстанция – усия – есть самосущая вещь, не нуждающаяся для своего существования ни в чем другом. Или еще, субстанция есть то, что само по себе является ипостасным и не имеет своего бытия в другом, то есть то, что существует не через другое и не в другом имеет свое бытие и не нуждается в другом для своего существования, но существует само по себе. И в чем акциденция получает свое бытие? Слово «ипостась» имеет два значения. Иногда оно обозначает простое бытие. Согласно этому значению, субстанции «усия» и «ипостась» – одно и то же. Поэтому некоторые из святых отцов говорили «природа» или «ипостась». Иногда же термин «ипостась» обозначает бытие само по себе, бытие самостоятельное. Согласно этому значению, под ним, разумеется, индивид, отличающийся от других лишь численно. Например, Петр, Павел, какая-нибудь определенная лошадь. Итак, оба термина представляются более или менее синонимичными. Усия обозначает субстанцию индивидуального, хотя и может означать сущность, общую некоторым индивидам. Ипостась – существование вообще, но может также прилагаться к субстанциям индивидуальным. По свидетельству Феодорита Кирского, для мировой философии нет никакой разницы между усией и ипостасью, ибо усия обозначает то, что есть, а ипостась – то, что существует. Но по учению святых отцов между усией и ипостасью имеется та же разница, как между общим и частным. Гениальность святых отцов заключалась здесь в том, что они пользовались обоими синонимами, чтобы различать в Боге то, что является общим – усия, субстанция или сущность, и то, что является частным – ипостась или лицо. Что касается термина «персона», греческое «просопон», пользовавшийся успехом главным образом на Западе, то он вызвал горячие протесты со стороны восточных отцов. Действительно, это слово отнюдь не имеет современного значения личности, например, человеческая личность, обозначало скорее внешний вид индивида, обличие, наружность, маску, личину или роль актера. Святой Василий Великий усматривал в применении этого термина к учению о Святой Троице свойственную западной мысли тенденцию, которая уже однажды выразилась в Савелианстве, делая из Отца, Сына и Духа Святого три модальности единой субстанции. В свою очередь, западные видели в термине «ипостась», который они переводили словом «субстанция», выражение тритеизма и даже арианства. В конце концов, все недоразумения были устранены, термин «ипостась» перешел на Запад, сообщая понятию личности его конкретное значение. А термин «лицо» или «просопон» был принят и должным образом истолкован на Востоке. Таким образом, проявилась кафоличность церкви, освобождая умы от их природной ограниченности, зависящей от различного образа мышления и различной культуры. Если латиняне выражали тайну Святой Троицы, исходя из единой сущности, эссенции, чтобы от нее прийти к трем лицам, а греческие отцы предпочитали в качестве отправной точки конкретные три ипостаси, и в них усматривали единую природу. Это был один и тот же догмат о Святой Троице, который исповедовал до разделения церквей весь христианский мир. Продолжение чтения третьей главы «Бог Троица» книги Владимира Николаевича Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!